Здравствуйте, дорогие зрители канала «Лазарева тут». Я Лазарева, я тут. Я по-прежнему пытаюсь докопаться до всех интересных для меня людей, поговорить с ними о формировании их, как так получилось, и вообще, что с ними сейчас происходит, и что они думают об окружающем мире. Перед тем, как я подключу нашу сегодняшнюю гостью, я прошу вас, пожалуйста, имейте в виду, что написать комментарий после этого видео – это очень важно. Ну и поставить лайк тоже было бы неплохо. И подписаться на мой канал. Все. Итак, Ирина Якутенко, биолог, популяризатор науки у нас сегодня в гостях. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам когда-нибудь говорили, что у вас вот прям дико стильно вот это все как-то?
Я обычно называю это съемки из автозака.
Нет. А вы видели автозак изнутри?
Изнутри нет, я быстро бегаю, но представляю, так сказать, что там. Поэтому так и называю.
Ладно, дай бог это нас не коснется уже теперь. Я бы хотела вам сначала объяснить, почему, собственно, вот эта тема, на которую я буду вас пытать сегодня, мне важна, а это про вот конкретно ваше формирование личное и вообще как формируется. Вот вы же все про мозг, да про мозг. А как вот он формируется-то? Это же вы все знаете, а не мы. Будете мне все рассказывать? Потому что я сейчас делаю такой проект, он называется «Где я?». Это такие большие фильмы про подростков, которые релоцировались внезапно после начала полномасштабной войны. И оказалось, что это какая-то... То есть понятно, что мы все от этого получили большой-большой стресс и продолжаем это делать. Но оказалось, что в этом возрасте это, в общем, имеет некоторые такие особенности. Естественно, потому что этот возраст сам достаточно особенный. И плюс еще вот такие перемены и такая неопределенность в жизни, это очень все накладывает. Я, насколько знаю, ваша жизнь была достаточно безоблачной. Можете меня поправить. Это я имею в виду, вы родились в Москве, в семье, как это называлось тогда, научной интеллигенции.
И научно-инженерной.
Научно-инженерной, еще круче. И каким-то образом вас прилепило сначала к биологии. Как это было? Расскажите мне, пожалуйста, про ваше безоблачное детство. Если вы вспомните что-нибудь не безоблачное, я только рада буду.
Ну, тут вопрос безоблачности, на самом деле, это во многом вопрос восприятия. Вот мы сейчас это наблюдаем, что многие воспринимают как ужасные проблемы то, что раньше люди вообще не воспринимали как проблему, потому что это было нормой. И это, кстати, интересная тенденция, которая сейчас наблюдается. И она вполне объясняется с точки зрения физиологии мозга, того, как он работает. Мозг все время заточен искать проблемы, потому что мозг наших предков, которые были очень расслаблены и проблемы не искали, они плохо оставляли свои гены в череде поколений. Ну, потому что если ты все время в саваннах не сканировал окружение на предмет тигра, соплеменника с дубинкой или чего-то там подобного, змеи, не знаю, ухудшения погоды, то не очень получалось размножиться. И поэтому вопрос безоблачности, да, то, что один скажет, вообще все было безоблачно, другой будет пожизненно психотерапию посещать, потому что для него это невероятная травма. Так что сложно сказать, было ли оно безоблачным, вопрос восприятия.
Потому что вы к психотерапии относитесь не очень.
Да, это мы обсудили уже все так.
У вас было безоблачное, судя по всему.
Хорошо. Мое восприятие, я опять же повторяю.
Да, что... конечно.
Да-да-да. Ну как, в принципе, да, никаких особых каких-то потрясений, конечно, не было, да, как правильно вы сказали, да, я родилась в семье, там, это папа физик, инженер, мама инженер. Все было хорошо, когда в 10-м, кажется, или в 9-м классе я сходила на экскурсию в МГУ, я решила, что поступать буду только сюда. Вообще не важно, на какой факультет, но вот в это здание большое, красивое, с лифтом. Это я потом узнала, что лифт это в главном здании, а биофакт-то не в главном.
Да-да-да.
Ну ничего, ладно. Мы все равно туда ходили, и к тому моменту уже лифт стал не так важен. То есть вот под впечатлением лифта в главном здании МГУ я решила, что поступать буду только в МГУ, и другие варианты не рассматривались. Биология была выбрана на самом деле более или менее случайно, потому что я не из тех людей, у которых есть вот прям ярко выраженные склонности. Есть такие, да, ну, не знаю, машинки собирает там с детства или пропадает в компьютерном классе. Ну, там все более-менее понятно. в каком направлении человек двинется. А я, как и большинство людей, у меня такого ничего не было.
Вот, это большинство, как бы не надо говорить, что все такие должны быть, наоборот, это редкость, которая...
Именно так, это редкость, это края гаусианы, люди, у которых есть ярко выраженные склонности. Это довольно редкая история, потому что, опять же, как я всегда говорю, всегда, когда мы думаем о поведении, о склонностях, надо думать о том, как они возникли в эволюционном смысле, и в пещерах или в саваннах совершенно было не нужно для того, чтобы у каждого были таланты и склонности. Это к вопросу о еще одном частном убеждении родителей относительно своих детей или даже подросших детей относительно себя, что у каждого есть скрытый талант, просто надо его найти. Это с чего же это вдруг? Никакого эволюционной необходимости в наличии никаких скрытых талантов не было для того, чтобы размножить, передать свои гены в череде поколений, не нужен особый талант. Поэтому талант — это редкость. И ярко выраженные склонности, не только талант, но еще и понимание, чего вот ты хочешь в жизни делать, это редкость. У меня ничего такого не было. Выбор был более-менее случайным. Я училась в физмат-классе, поэтому ну, было ясно, что это такое что-то. Ну, я в состоянии, да, понять там, физику, математику, химию на углубленном уровне. Ну и родители, мама думала...
Я пошла на биологию.
Психология у меня сразу вызывала большие подозрения, поэтому осталась биология методом исключения. Ну, потому что все-таки физика и математика, я понимала, что, наверное, не готова заниматься этим всем всю жизнь. Вот, так это все и получилось.
А потом же вы поняли, что и биологией вы не совсем готовы заниматься всю жизнь. И...
Да, и вот тут к вопросу о склонностях. Это действительно так. На экваторе, опять же, как и примерно, наверное, больше половины, насколько я знаю, есть данные по опросам, что где-то больше половины студентов в районе экватора, ну, то есть середины обучения, мучительно думают, а что здесь делаю. Потому что, когда ты выбираешь направление, и тогда мы выбирали же, это было сколько, да, это был какой-то 2001 год, да, это 15 лет назад, да, тогда мы выбирали направление как бы на всю жизнь. Да? Это сейчас у нас вообще другая ситуация. Про это тоже можно поговорить. Мы живем в ситуации, когда профессии устаревают до того, как ты заканчиваешь вуз, новые вот. Профессии возникают вообще из ниоткуда.
Но тогда я про это говорю. А я всегда говорю, что не нужны вам эти вузы. Успокойтесь, вы когда туда поступите, когда вы закончите, точнее, уже будет вообще все по-другому. Ну, короче.
Вузы нужны, но вопрос, как что там надо учить. Вот, судя по всему, вот это надо, конечно, пересматривать. Ну, конечно, да, потому что самые востребованные сейчас профессии, не знаю, люди, которые работают с нейросетями, промпт-инжиниринг, разработка нейросетей, этого вообще нигде не учат. То есть это исключительно self-made, как и там блогеры, куча людей, которые занимаются тем, чему нигде не учат, но, тем не менее, базовые знания-то им нужны. Но тогда это было не так. И мы поступали как бы на всю жизнь. И в середине, поэтому у многих развивались депрессивные настроения в середине обучения, потому что они понимали, что что-то не то.
Есть. А вот с этим справлялись? Я просто не училась никогда.
Как? Ну как с этим справлялись? Молодые, рынок рядом. Ну как? Нет, я шучу, конечно. Ну, по-разному люди справлялись. Кто-то уходил за гул, выпивали, кто-то просто мрачно грустил, кто-то заканчивал, ну, потому что, а чего делать-то? Ну, уже поступил, а тем более, если на платное отделение люди, там, родители платят как-то, ну, в 18 или в 19 лет, если ты сам не зарабатываешь, как-то не очень ты скажешь родителям, что мне все это не нравится. Ну, в общем, большинство, конечно, заканчивало, но кто-то и уходил. У нас были люди, которые уходили. Вот это те люди, у которых склонности достаточно сильно проявились, они поняли тоже, что они где-то не там, но они понимали, где там. И они туда куда-то уходили. Бизнес какой-то, да, это был все-таки, да, начало нулевых. Многие, ну, не многие, несколько человек основывали какие-то свои стартапы. Очень по-разному, к вопросу о безоблачности. Это непростое время для всех, потому что ты понимаешь, что ты ошибся, например, да? И надо что-то решать. Вот, и я тоже думала, что надо что-то решать, потому что я понимала, что мне нравится наука и биология в целом, но мне не очень нравится процесс именно занятия наукой, когда ты очень много знаешь о какой-нибудь очень небольшой частной вещи и занимаешься в жизни тем, что бесконечно ее изучаешь, то есть со всех сторон долго-долго делаешь эксперимент, подбираешь условия, у тебя ничего не получается, ты как-то все это меняешь. Вот это требует такой усидчивости, какой-то целенаправленности, увлечения глубокого именно какой-то одной вещью. У меня совершенно не такой склад
характера. Да, а диагноза СДВГ тогда еще не было.
Диагноз СДВГ вещь такая тоже. У меня, то есть, ну, большинство, ну, многие люди, которые сейчас говорят, у меня СДВГ, ну, есть большие сомнения, что это правда СДВГ, а не просто оправдание. Потому что, опять же, эволюционно мы совершенно не заточены быть такими вот усидчивыми, и очень много, там, 8 часов с 9 до 5 каждый день в течение, там, 40 лет заниматься одним и тем же. Это не было предметом отбора. Такая усидчивость не повышала шансы на выживание в саванне, и поэтому это трудно для многих людей. И, с другой стороны, у нас сегодня мы живем в мире полном дистракторов, полном того, что нас отвлекает. Того, что дает нам быстрые эндорфины, быстрое удовольствие, да, компьютеры, телефоны, алкоголь, наркотики, игры, все что угодно, я не знаю, криптобиржи, вкусная еда, в конце концов. У нас миллион всего, сериалы, Netflix, что отвлекает нас. Поэтому усидчивость – это тоже довольно редкое качество, и это не всегда равно СДВГ. СДВГ – это просто удобное оправдание, что у меня СДВГ, поэтому я не для всех, естественно, у кого-то это правда так. Но да. А кто-то самодиагностикой занимается, потому что удобно сказать, что со мной что-то не так, потому что я, ну вот у меня вот какая-то симптоматика ненормальная, и поэтому, мол, можно мне делать скидку. Но это не так. Эволюционно мы вовсе не чемпионы по усидчивости. И это надо понимать. А наука как раз требует усидчивости. А у меня нету ее не очень много, и я, наоборот, люблю знать, может быть, не очень много, среднее количество знаний по большому количеству областей. Мне это гораздо больше подходит к моим внутренним склонностям, чем как? Много про копаться про какую-то одну маленькую штучку. Вот, и поэтому у меня тоже был этот кризис. Но я, тем не менее,
такой же профессии не существовало тогда, которую вот вы себе сейчас, ну, я не назову это профессией, но такая вот деятельность, род деятельности, да? Но вы пришли к этому через, там, я не помню, журнал, как книжка, где вы делали... Нет, не книжка еще, журнал выпускали.
Нет, я вообще-то...
Знали, отвечали...
2007 года на протяжении, на лет 15, сейчас надо уже посчитать, давно дело было, я вообще-то работала тем, что называется научный журналист. Это вполне себе профессия.
Да.
Потому что, да, после окончания я закончила, тем не менее, ну, потому что sunk cost effect, да, ну, как бы бросать как-то обидно было, жалко, но, опять же, да, в 19 лет ты еще не настолько понимаешь себя, чтобы к решительным действиям приступать. Кроме того, я не жалею ни разу, ни одной секунды, что я бросила, потому что это не бросила, в смысле, образование, которое ты получаешь, биологическое, дает тебе абсолютно определенный взгляд на мир, очень полезный, на мой взгляд. Поэтому я закончила, более того, с красным дипломом, но потом стало понятно, что как бы я совсем этим делом не хочу заниматься. И тут я вспомнила, да, что когда-то в школе, прогуливая уроки математики, ездила на олимпиады по литературе, ну, чтобы не ходить на контрольную по математике, к которой я была не очень готова. У меня же физмат-класс был, так что надо было напрягаться. Вот, и там какие-то даже места занимала. Я никогда не воспринимала это как вообще что-то, ну, серьезное. Это был просто способ не ходить на математику. Вот. Но я решила, что, может быть, надо же, ну, как-то что-то кушать, а не наши родители сидеть. И поэтому я решила, пока я не понимаю, чем я хочу заниматься, ну, пойду попробую, может быть, я смогу писать. И выяснилось, что да, что так оно и есть, и я могу писать, более того, писать о науке, потому что большинство людей, которые приходят в журналистику, они приходят с другим бэкграундом, это журналистское образование, историческое, не знаю, социология, ну, в общем, не так много там технарей и естественников, а ниша-то это имеется. И выяснилось, что я эту нишу могу замечательно закрывать. И вот с тех пор и все это понеслось. Так что у меня вполне себе профессия, которая много лет занималась, работая в разных СМИ.
Ага. Ну, то есть это была именно ниша научной журналистики, да, в СМИ.
Да.
Действительно. А оно сейчас есть вообще?
О, медиаландшафт сейчас и тогда сравнивать не приходится. Тогда это были нулевые, да, это был 2007 год. У нас было много разных СМИ, они были, в общем, независимые, нет, были государственные, были, но было много независимых СМИ. Я в Ленте.ру много лет работала, в старой Ленте.ру еще, той, которая была до последовавших событий, и считалось, тогда было много денег, и в СМИ, и в стране в целом, и считалось, что каждая уважающая себя СМИ, general, да, of general interest, то есть общественно-политическая, должна иметь научный отдел. Ну, потому что наука – это важно. И научные отделы были в огромном количестве СМИ, и было очень много научных журналистов, и куча людей туда пришло, вот примерно как я, из науки пришли люди, которые поняли, что не хотят именно наукой заниматься. И, в общем, это, конечно, было такое золотое время для научной журналистики. А потом все стало потихонечку улучшаться. Ситуация стала все более напряженной, денег стало меньше, стали сокращаться научные отделы, и многие журналисты ушли в свободное плавание, каким-то образом сами стали свои вести каналы, тем более, опять же, появились средства это делать, YouTube развился, и вот так я ушла в свободное плавание И теперь у меня свои медиаресурсы, YouTube-канал, Telegram-канал. Как-то это все вот так возникало спонтанно.
Да, у вас Telegram-канал...
Безвольные каменщики, он называется.
Безвольные каменщики. Еще какой-то был, по-моему, нет?
Да, еще есть один мозг на полную. Это у меня книжка, собственно, про механизмы нейробиологию и нейрофизиологию мотивации и силы воли. И я вынесла все посты, касающиеся этого, в отдельный телеграм-канал «Мозг на полную». А в «Безвольных каменщиках», который, суть, как понимаете, из названия изначально был про это, мы уже давно обсуждаем в целом науку и около науки.
А вот скажите мне, пожалуйста, такой вот у меня такой вопрос сейчас. Это все сейчас приносит деньги? Ну, я почему спрашиваю? Не потому что я спрошу, сколько и как вообще вы там выживаете. У вас один ребенок или два уже? Я запуталась.
Ну как, уже довольно давно два.
Простите. Но это же как там все должно существовать. То есть просто если с точки зрения... Я сейчас все-таки вот думаю про подростков, которые определяются там со своей жизнью. Это вообще кому-то нужно? Как это работает? Где аудиторию вы берете? Это кто? Мы обязательно дадим ссылку на ваш телеграм-канал, на ваш YouTube, но это работает так же, как обычно, да? Донаты, вот это все.
Ну, источников дохода несколько, они диверсифицированы, но к вопросу о выборе. Сейчас, да, если там 90-е мальчики хотели стать бандитами, а девочки проститутками, то сейчас... Такой есть, да, апокриф? Сейчас все хотят стать инфлюенсерами и блогерами. Но надо понимать, понятно почему, потому что они все на виду, люди известные, да, тебя узнают там на улице, в разных городах, ты приезжаешь там, я не знаю, в Израиль или в Штаты, и находятся люди, которые к тебе подходят на улице и здороваются. Это, конечно,
это не приятно. Это не равно монетизации, как мы понимаем.
Ну, это там нет прямой связи, но есть косвенная, конечно, потому что чем больше известность, тем больше просмотров, тем больше просто монетизация Ютуба. Ну, мы же с вами ютуберы, мы знаем, как это работает. Вот. Но я хочу что сказать подросткам, которые размышляют о том, кем им стать. Это, хотя эти люди на виду, но эти люди – это ошибка выживших. Мы их видим, и поэтому нам кажется, что это здорово и классно. И смотрите, как просто быть инфлюенсером и там зарабатывать кучу денег. Да? Куча инфлюенсеров, я не знаю, в Инстаграме, вот там в Дубае, апартаменты, собственные там машины и так далее. И кажется, что это так все просто, потому что у нашего мозга есть множество искажений, которые возникли, опять же, тогда, да, давно в эволюции, потому что не надо было и не было возможностей и ресурсов, и источников данных для того, чтобы тщательно анализировать все. И мы принимали решения очень быстро, основываясь на так называемых эвристиках. Это сокращенные пути принятия решений, и наш мозг по-прежнему так работает. И одна из эвристик – это существует то, что я вижу. То есть вот я вижу – это значит моя картина мира. Ну, потому что в прошлом, если вы представите, да, нашего предка Homo sapiens sapiens 250 тысяч лет назад, вот он стоит, у него не смартфон с доступом ко всей информации мира в руке. У него, там, я не знаю, каменный топор, а его информация укладывается в линию горизонта. Все, что он видит, то и есть. И поэтому наш мозг так и устроен. Вот то, что вижу, то существует. Чего не вижу, того нет в моей картине мира. И если вы бесконечно видите этих инфлюенсеров, супер там, как бы успешных, с которыми люди здороваются в разных странах на улице, кажется, что это так классно и здорово, и легко. И, естественно, они же показывают все, как их жизнь легкая и безоблачна. Но это не масштабируемая профессия. Надо понимать, что это такое, да, инфлюенсер. Это значит, что большинство людей, которые заводят свои YouTube-каналы или блоги, где угодно, они, у них там, не знаю, 10 подписчиков, и они тратят огромное количество усилий, ресурсов и времени с нулевым выхлопом. И только единицы процентов, да, из тех, кто начинает заниматься такими профессиями, добиваются успеха. Так же, как актеры, да, так же, как творческая интеллигенция. Это все примеры немасштабируемых профессий. То есть кому-то там улыбается успех, этого человека мы все видим и знаем, а так как наш мозг думает, я вижу то, что есть, то, что я вижу, то и есть, кажется, что это так легко, и можно выбрать эту профессию и там, значит, дофига денег иметь. Это не так. Это профессия, в которой предсказать успех очень сложно. То есть можно ли стать миллионером, будучи ютубером? Можно. Можно ли не стать? С гораздо большей вероятностью. Да, но всех этих людей мы не видим. Но по статистике, я забыла, опять же, можно погуглить, есть статистика, сколько в среднем на ютуб-каналах подписчиков. Ну вот если взять все ютуб-каналы, которые существуют, какие-то более-менее, да, живые, там какая-то очень грустная цифра. Надо понимать, что все эти люди тратят точно так же свое время на создание контента, на запись видео, на монтаж, на выкладку вот этого всего. То есть это я такой длинный спич для молодых людей, которые размышляют о своем будущем, что надо очень хорошо понимать, во что вы ввязываетесь. Хотя мозг наш заставляет нас жить в иллюзии, что это легко, просто. И смотрите, как классно, можно легко зарабатывать деньги. Это легкий труд, это вам там, я не знаю, не в конструкторском бюро что-нибудь обсчитывать или там шпалы таскать.
Да, ужасно интересно. Вот это вы все время повторяете, что мозг наш, он специально заточен на придумывание проблем и всякие иллюзии. А как его обмануть? Можем ли мы обмануть собственный мозг? То есть, например, вот в данном случае, да, вот эта ошибка выжившего, которую мы все время видим. Как быть подростком, чтобы, ну, допустим, вот они послушали вас сейчас, сказали, да, пожалуй, это трудно, не факт, что я там добьюсь успеха, но как им найти свою нишу среди вот этих вот выживших, только неизвестных, точнее, не выживших, точнее, как им информацию вот эту, где им ее узнавать? Идти в народ, что, слушать сверстников, слушать старших, пытаться использовать какие-то там сегодняшние информационные, ну, я понимаю, что и то, и другое, но вот ваше мнение, что с мозгом можно сделать, чтобы его как бы немножечко сзади зайти и сказать «у».
Это скорее не обмануть мозг, это скорее вернуть себе контроль над своей жизнью рациональный, а не эмоциональный. Потому что по умолчанию вся наша информация сначала она проходит через эмоциональные зоны мозга на предмет оценки важное и неважное, а потом только уже в рациональные зоны мозга. Поэтому надо понимать, что вообще в обычной жизни, если мы не прикладываем специально к тому усилий проактивно, мы живем в иллюзиях нашей эмоциональной зоны мозга, потому что, опять же, в пещерах всегда, да, оп, переносимся в саванны 250 тысяч лет назад, не было ни ресурсов, ни данных для анализа ситуации, решать надо было быстро, поэтому решали все наши эмоциональные зоны мозга, лимбическая система, миндалина ее, как важнейшая, да, зона, отвечающая за процессинг эмоций. Это были достаточно хорошие решения, которые помогали в прошлом выживать. Сегодня это не так. И ответы на вопрос, что делать, вот дайте мне инструкцию по пунктам от 1 до 10, чего делать, чтобы, значит, гарантированно добиться успеха в жизни. Это еще одна иллюзия, которая заключается в том, что мы очень любим простоту. Нас простое ужасно привлекает.
Именно да, поэтому да.
Это теория заговора популярна.
Да, это удивительно, потому что действительно, особенно я вот сейчас наблюдаю, что в этом сложном мире так хочется все разделить на черное и белое, потому да? что ну, ты просто не справляешься с этим совсем.
Да, потому что когда это, опять же, это все вот этот, то есть надо, мозг материален, он работает не так, как нам бы хотелось, чтобы вот он все анализировал и абсолютно объективные и беспристрастные суждения выносил. Он так не работает, железо его к этому не предназначено. Он работает так, как работает, что сначала эмоциональная быстренько оценка, и дальше суждения уже часто под влиянием этой первой эмоциональной оценки через фильтр как бы, да, проходят все эти сигналы, и они уже часто не объективны. Поэтому мы так уязвимы к пропаганде, к маркетингу, ко всему вот этому. И иллюзия простоты, нам очень хочется простого, потому что простое помогает нам быстро делать прогнозы. Когда я точно знаю, кто свой, кто чужой, что черное, что белое, я могу быстро понять, каким результатом приведут мои действия. Там, ну, например, если иллюзия справедливости отсюда же проистекает, да, мы все иногда, когда происходит что-то ужасно несправедливое, люди говорят, ну, воздастся вот им, вот не может так быть, чтобы это все, там, я не знаю, уже кто постарше и помудрее, уже догадываются, что на этом свете не воздастся с некоторой вероятностью. Но тогда, значит, привлекаются высшие силы. Что, ну уж на том свете точно, точно воздастся.
Это проверено, проверено.
100%, да, зуб даю. Ну вот правда в том, что, конечно, нет никакого справедливости. Это придуманное людьми понятие. В природе нет справедливости. Справедливо ли, что волк съедает зайчика? Ну, для кого? Да? Ну, зайчик, если умрет, зайчатки останутся без мамы, и их тоже съедят хищники, или они умрут с голоду. А если волк не поймает зайчика, то волчатки умрут.
Вообще-то, да, это такой вопрос, который у меня просто вотерп меня бросает, когда его задают. Справедливость или милосердие? Ну, чуваки, давайте
это сразу. Это или искусственные понятия, и то, и другое. Ну, то есть, нет, милосердия нет. Милосердие – это наша реакция на что-то, когда мы, ну, вот, нам жалко, и мы его спасаем. Да. И то, и другое ведет к чудовищным часто последствиям, к чудовищным преступлениям и под влиянием иллюзии справедливости, и под воздействием милосердия, которое очень легко провоцируется.
Ну, то есть... подождите, Ирина, так знаете, что вы просто разрушаете, разрушитель мифов и легенд. То есть, ну, вообще-то все ведет к чему-то. Очень умно сейчас, да? И милосердие жестоко. что да, то есть все ведет к каким-то непредсказуемым, чаще всего, каким-то последствиям.
К предсказуемым как раз. В том-то
да.
и дело, что вот эти наши иррациональные поступки, да, вот со времен Канемана и Тверски, да, знаменитые нейроэкономисты, отцы поведенческой экономики, очень, ну, стало популярно понятие иррационального поведения, что люди вот, мол, ну, они выяснили и показали, и последователи, что мы, например, очень иррациональны в экономических поступках. То есть мы принимаем безумные экономические решения, типа там взять кредит на iPhone, который стоит дороже, чем там две твоих месячных зарплаты, ну, такого плана. В принципе, брать кредиты или там вкладываться в явно невыгодные какие-то действия и при этом не откладывать, например, деньги ежемесячно. Ну, короче, мы очень склонны к иррациональным, к неправильным с точки зрения экономики поступкам в отношении денег, и причем это просчитывается легко, то есть это не какая-то сложная там макроэкономика, требующая 5 лет обучения на экономическом факультете. Нет, это абсолютно такая, ну, с точки зрения логики, нормальные действия, но мы так не делаем. И да. С тех пор стало популярно, что это иррационально, мол, вот такое все непонятное, прям как число пи, вот такое все загадочное и непонятное. На самом деле это предсказуемая иррациональность. Потому что это рациональность на самом деле, но это рациональность не с точки зрения рациональной оценки, как компьютер бы вычислял, да, рациональность. А это рационально с точки зрения нашего компьютера, который у нас вот здесь, который 200, на самом деле не 200, а многие миллионы лет назад уже начал возникать по этой архитектуре, да, когда сначала быстрая эмоциональная оценка, а потом уже, если надо, подумаю, и то вообще не обязательно, можно уже не думать, уже все решение принято. И с точки зрения этой рациональности, быстрых поступков, которые приводят к достаточно хорошим решениям, это рациональное поведение. Рационально, вот я очень хочу iPhone, а раньше у нас вот это желание «хочу» возникало только в отношении действительно полезных вещей. Собственно, так они и отбирались. Когда у вас чего-то вот вам очень хочется, это что такое? Это ваш мозг ожидает, что от этого будет много приятных ощущений. А приятные ощущения исходно, эволюционно возникали в ответ только на полезные для нас вещи. Ну, это в первую очередь что? Все, что связано с сексом, с размножением, разумеется, а также с едой, водой и безопасностью. Mm-hmm. Это безусловные стимулы, в ответ на которые у нас выделяется сначала дофамин, нейромедиатор, который обещает, что вот это вот добудь, и будет вообще просто кайфово, а потом ты это добываешь, и действительно ты получаешь массу удовольствия от еды, от секса, от общения с ребенком. Это все приносит тебе удовольствие, и поэтому ты делаешь эти вещи. Так этот компьютер был исходно запрограммирован. А неудовольствие вызывает вещи, опасные для нас. Это небезопасность, там, дискомфорт, голод, холод, боль, разумеется, страх. Эмоции, которые говорят, что что-то не то опасное, что сейчас может быть очень плохо. Очень больно, очень дискомфортно. От таких вещей мы стараемся держаться подальше. У нас падает уровень дофамина, наоборот, начинают стрессовые гормоны выделяться, чтобы мы, значит, побыстрее убежали или подрались с этим чем-то неприятным, и его, значит, от себя подальше убрали. Но в современном мире у нас, благодаря нашей префронтальной коре, мы насоздавали стимулы, которые имеют ровно противоположное значение. И в современном мире то, что вызывает у нас желание это заполучить и наслаждаться удовольствием от этого, чаще всего для нас вредно. Например, новый iPhone, который стоит как 2 ваших зарплаты. Ведь это вам не нужно для выживания. Это, наоборот, вредно. Очевидно, что если ты берешь кредит на такую сумму, ну, ничем не обеспечен, да, то ты загоняешь себя в кабалу. Это, очевидно, нерационально с точки зрения рациональности робота поступок. Но с точки зрения нашего мозга он столько видел про эти айфоны, он видит эту рекламу, где успешные люди с этими красивыми телефонами. И у всех там друзей эти телефоны, и у людей, которые богаче и круче тебя телефоны, и твой мозг говорит тебе, и реклама, собственно, так и показывает, что вот этот телефон купи, и ты будешь как будто такой же успешный, как они. Ну, на этом же, да, все бренды, одежды, там, еды редко же рекламируются, ну, с едой сейчас реже, но вот с точки зрения айфона и одежда, вам же никогда не рекламируют одежду. Это как раньше наивная реклама была, они вам расписывали, например, какие удобные наши штаны, не знаю, из какого хорошего материала наша блузка. Потом Эдуард Бернейс был такой мой любимый персонаж, отец рекламы и пропаганды, он первый догадался, что не надо продавать вещи, надо продавать идеи, ощущения, то, как люди представляют себя. И теперь вам, например, одежду, вот, например, какую-нибудь, не буду называть бренд одежду, но вот когда его рекламируют исключительно, очевидно, да, богатые люди, играющие в поло, где-то пьющие чай на веранде очень явно, очевидно, дорогого дома, и вот они в одежде этой марки. И наш мозг как бы думает, что вот эту одежду купи, и ты будешь как бы такой же, ты вот, ну, как бы такая контактная магия, да, ты получишь такое же ощущение и будешь такое же ощущение производить на других. Это, конечно, иллюзия, но мозг живет иллюзиями. Вот это надо понять, и понять, какие это иллюзии, и тогда можно будет, наконец, расчистить их и принимать более-менее рациональные решения. Так вот, вот iPhone. Это иллюзия. Иллюзия, что, купив этот iPhone, ты будешь вот таким же успешным, потому что вот у успешных людей он. На самом деле нет. Но наш мозг заставляет нас это делать. Наш мозг заставляет нас раз за разом делать иррациональные с точки зрения рациональности роботов поступки, но с точки зрения нашего мозга они рациональны. Просто он не знает, что мир-то уже не такой, как в пещерах. И вот эти все стимулы, вот, которые он честно воспринимает как хорошие, на самом деле для нас плохие.
Можно? Короче, вот у меня тогда вопрос. Хорошо. Нет, просто тупой вопрос, я хотела его раньше задать. То есть эволюция мозга, она насколько она вообще продолжается еще? Это тупой вопрос, простите.
То есть он нет, почему же не совсем не тупой?
Формирован или... То есть, ну смотрите, даже уже на моей памяти человеческой, короткой и, так сказать, по сравнению с существованием мозга человеческого, уже было два чудовищно... Хорошо, чудовищных скачка технологических, да, один там в 20-х, ну, где-то 100 лет назад, условно говоря, когда все эти паровые машины, лампочки, радио, телевидение, вот это все сигануло. И я просто недавно с ужасом подумала, как же вот там-то бедные мы, моего возраста, почти 60 лет, нет, ну, другой там был возраст, они тоже, наверное, сидели, а там молодые всякие там, Базаров, там кто-то еще был, такие говорили, да, вот так все. А все остальные сидели и думали, ёпарасоте, блин, ничего не понимаем, бреемся при лучине, топором и так далее. И сейчас еще более резкий скачок на наших глазах происходит, вот на нашей уже теперь памяти. А что мозг, или это для него микроскопические какие-то шажочки, потому что вы говорите все время про то, что там саванны были, что-то еще. Ну, блин, какие саванны? Уже, может, уже мозг должен был понять за это? Или это слишком короткое время? За это короткое время, что уже не только горизонт существует, уши и глаза.
Это, на самом деле, повторюсь, совсем не тупой вопрос, важный для понимания происходящего. Это ключевой, на самом деле, вопрос для понимания того, как реагировать на все на это. Эволюция – дело не только в коротком времени. Мы знаем, что бабочки, например, которые переселяются, ну, просто сами внезапно оказываются в городской среде, да, потому что их лес там вырубили или поле и застроили, и они теперь живут в городе. Мы знаем, что они эволюционируют, ну, на наших глазах, да, на протяжении там десятилетий мы видим, как они изменяются для того, чтобы быть незаметными на городских стенах, чтобы птицы их не клевали. Это известный факт, хорошие работы. Юрки дарвиновские те же самые, там, чуть побольше временной промежуток, ну, мы знаем, что может и быстрее. Но срок – это один момент. Действительно, скачки эволюционные произошли быстро. Хотя были и другие, да, сельское хозяйство, то, что пораньше было. Но раньше скорость перемен была гораздо медленнее. Но второй момент, для того, чтобы эволюция происходила, все очень любят говорить эволюция, так, ну, хорошее модное слово, надо понимать, что для того, чтобы эволюция приводила к улучшениям, к более адаптивным изменениям, которые делают нас более устойчивыми в этой новой среде, необходима смерть. То есть надо понимать, что эволюция – это что она почему происходит? Потому что происходит естественный отбор. А естественный отбор – это, ну, как в учебнике пишут, да, выживание наиболее приспособленных. На самом деле это такая формулировка благостная, опять же, чтобы наш мозг не волновался и не нервничал. Потому что, вообще-то говоря, можно сказать, что это смерть наименее приспособленных или невыживание наименее приспособленных. Так, может быть, эта формулировка позволяет лучше понять, что представляет собой естественный отбор. Если наш генетический пул не избавляется от генов, которые программируют менее оптимальное поведение, то эволюции не происходит. Потому что генетический пул сохраняет все те же гены, которые определяют наше неадаптивное в новых условиях поведение. И давайте посмотрим на эволюцию человека, человечества. В этом смысле это и есть наша главная трагедия или загадка, или челлендж, если оптимистично на это посмотреть. Наша цивилизация западная, как минимум, она развивается по пути гуманизма. И это правильно. Вот те все достижения, которые у нас есть, связаны с тем, что мы идем по пути гуманизма, что мы теперь не убиваем, да, всех, кто подозрительный, не пользуемся правом сильного, потому что если ты сильный, ты все можешь, да, там, изнасиловать, убить, сжечь город, неважно, ты победитель забирает все, значит, ты более адаптивен в этих условиях, отлично, значит, ты и твои гены продолжатся, а слабые вымрут, потому что их всех убил, или они умерли с голоду. Мы так не делаем. Мы все больше с каждым витком эволюции мы становимся все гуманнее. Известный факт, да, что сегодня на самом деле, несмотря на идущие войны, самое-самое по количеству жертв мирное время за всю историю человечества. Потому что в прошлом все время шли войны, они сейчас бесконечно где-нибудь в Африке идут, просто не прекращаясь. Вот сейчас у нас не только в Африке, но тем не менее, по сравнению с прошлым, это очень мирное время. Мы становимся все более гуманными, мы помогаем выживать всем, слабым в любых смыслах этого слова. И на этом строится наша западная цивилизация, которая принесла нам вот вместе с наукой, конечно, комфорт и психологические отчасти, да, и бытовой комфорт, потому что мы знаем, что нас вот не убьют, когда мы выйдем на улицу, просто потому что могут, да, потому что как раньше было. Или просто потому что, я не знаю, у тебя цвет глаз какой-то не такой, или цвет кожи не такой. Это все не происходит, ну, в западном мире, так скажем. Но это приводит к тому, что все гены сохраняются в генетическом пуле, и эволюция не идет. А точнее, она идет, но мы не знаем, по каким принципам. По каким признакам идет отбор. Потому что вот посмотрите, раньше все было просто в условных саваннах. Выживали наиболее приспособленные. Это наиболее сильные, наиболее здоровые, могущие родить большое количество детей женщины. Например, у меня там по причинам, у меня было абсолютное 100% показание к кесареву сечению при первых родах. Мои шансы выжить в прошлом равны нулю. При этом диагнозе не выживали. Вот. Поэтому мои гены на самом деле тут сохраняются зазря, можно сказать, как бы портят генетический пул. И таких генов много, которые сохраняются, хотя раньше не сохранялись. Плюс, конечно, сохранялись гены там относительно сообразительных ребят, которые тоже могли продвинуть свои гены, может быть, не за счет физической силы, но за счет, значит, хитрости, сообразительности и всего такого. А что у нас сейчас происходит? Если мы посмотрим на западные страны, самые благополучные, безопасные, значит, соответствующие нашим представлениям о справедливости, ну, у нас там давным-давно демографический кризис чудовищный. Да, это ни для кого не новость. Что мы не размножаемся, что с каждым поколением и с каждым классом образования есть такая статистика, да, например, на Востоке девочки рожают все меньше, а на Западе просто у нас везде коэффициенты воспроизводства ниже 2, и они очень сильно, много где очень сильно ниже 2, ну, например, самая катастрофа это в Японии, там, я забыла цифру, но там меньше 1, насколько я помню, ну, то есть это значит вымирание катастрофически быстрыми темпами. У нас тоже вымирание, если что. Потому что везде, где ниже 2, это вымирание, надо это понимать. Это значит, что умирает больше, чем рождается. Это значит, что в каждом следующем поколении будет меньше людей. Еще это будет значить, что мы живем же сейчас очень долго благодаря медицине, что будет больше стариков, то есть больных, то есть нагрузка на здравоохранение, а оплачивать все это все меньшему количеству людей приходится, потому что их просто мало. А единственный регион на планете, в котором еще нет вымирания, это Африка. И то там тоже мы видим, что потихонечку кривая-то начинает клониться, так сказать, к плато, и дальше тоже все это пойдет, потому что, ну, и в самых благополучных, вроде Южной Африки, да, регионах Африки то же самое мы наблюдаем. То есть мы видим не просто, что у нас не идет эволюция, а что мы вообще вымираем, и что больше других размножаются люди по каким-то не очень понятным критериям. То есть пока это люди в развивающихся неблагополучных странах, потому что там нет контрацепции, там женщина в подчиненном положении, она не может планировать семью, как бы вот, ну, контролировать, сколько детей она родит. Или еще мы иногда видим интересный вывер. Типа супербогатых людей или каких-то особо, я не знаю, на этих зацикленных, доноры спермы, да, у которых 300 детей. Вот недавно была история с норвежцем. Более сотни детей. Павел Дуров утверждает, что у него больше 100 детей. И это приводит тоже к интересным историям. Я рассказывала про это в стриме недавно у себя на канале. Вот сейчас прямо на глазах у нас развивается история, когда датский донор, тоже очень увлеченный этим, значит, занятием человек, у него тоже десятки детей, там явные нарушения со стороны банков спермы, это запрещено вообще-то, ну, как минимум по причине возможности близкородственного брака, но там, так сказать, творчески подошли к ограничениям, и у него десятки детей, и на момент, когда он начал свою деятельность по продвижению своих генов в череде поколений, его генетический тест показал, что у него все в порядке. Но на тот момент были несовершенные механизмы анализа, ну, механизмы тех технологий анализа ДНК, мы еще не знали всех мутаций. А потом выяснилось позже, что он носитель очень опасной мутации. Это синдром Ли-Фурмини, это, если сейчас, или Лу-Фурмини, вот сейчас обоюсь, я наврала. Короче, двойная фамилия, двое ученых открыли. Не суть, как он называется, суть в том, что это поломка в гене, который кодирует P53 – это такой белок-онкосупрессор. То есть это главный страж наших клеток, который как только замечает по-простому, что клетка что-то начала немножко бесконтрольно делиться, то есть встала на путь перерождения, он немедленно призывает, значит, другие иммунные клетки, и клетку эту убивают, потому что она, значит, явно решила переродиться. И у них поломка в этом гене, и это заболевание, эта мутация связана с раками в очень раннем возрасте, ну, понятно, что у детей, что носители не выживают. Вопрос, как он выжил? А у редкий случай, уникальный, у него мозаицизм. Это тоже очень редкое состояние, на самом деле, как очень редкое. Когда у вас 8 миллиардов человек, уже получается, что и не такое редкое. Когда часть его клеток несут один набор генетический, а часть другой. Ну, так получилось там, из-за сбоев в самом начале деления. И поэтому он сам не болеет, он сам взрослый и активный мужчина, активно оставляет везде свой генетический материал, а его дети, уже у 10 диагностирован рак, то есть они умрут совсем скоро, еще 23 носители, то есть приготовиться. Здорово, да, так узнать, что ты совершенно точно приговорен умереть в раннем возрасте. Еще сколько десятков мы не знаем из-за того, что банки спермы не делятся информацией, ну, типа защиты частной жизни, ну, в общем, там кошмар.
Ну, тут вообще, если копаться, тут много где кошмар может подстерегать.
Вопрос об эволюции.
Да, в том числе, потому что мы двигаемся вперед, и информационные всякие эти прорывы, которые у нас есть, естественно, мы потом в обратную сторону смотрим и говорим, господи, боже мой, какой кошмар, что же мы наделали. Что же натворили?
Вот вопрос, что эволюция почему не происходит? Она происходит, но мы не знаем, по какому принципу. Что вот Павел Дуров 100 детей, норвежский 300, этот чувак десятки, ну, часть из них, к сожалению, умрет, потому что они носители. Ну вот, вот и вот в этом смысле всем рекомендую почитать «Галапагос». Кто не читал, в русском переводе, опять же, очень хороший перевод. Курт Ванигут популярен, да, в СССР был больше, чем на родине из-за хорошего перевода, как Лем, например, да. Есть несколько писателей, у которых такая судьба. Очень хороший «Галапагос». Там ровно про это, что вот совершенно случайным образом там отобрались гены в результате там неких событий, да, которые развиваются. И что произошло потом? Вот это мы это ровно наблюдаем, что у нас размножение идет по... Отбор идет по непонятным нам критериям. Точнее, по понятным, но пока они нам не нравятся. Это либо неблагополучные страны развивающиеся, либо вот эти случайные какие-то всплески, которые обогащают наш генетический пул неизвестно чем.
Ну, хорошо. А если мы говорим о том... Кстати, вот то название, которое вы сказали сейчас этой книге, мы обязательно дадим в описании. И, пользуясь случаем, всех призываю поставить лайк и этому видео и перейти, ну, не сейчас, а позже на канал и Ирины. И мы тоже дадим описание. Ну вот, смотрите, у меня такой тогда вопрос. Я все пытаюсь кружить вокруг своей темы релокантов, то есть иммигрантов. А я бы не хотела сейчас углубляться в демографические какие-то там проблемы. Точнее, я... Ну, не сейчас, я тоже в курсе, меня тоже это ужасает, и интересно за этим наблюдать, но не на нашей жизни это все произойдет, когда мы это все поймем. Как говорится, не в мою смену. Так вот, а подождите, а если они, допустим, вот эмигрируют из Африки, из этой самой...
Ну, это известно, на этот счет огромное количество исследований. Люди, которые перемещаются из менее благополучных стран в более благополучные, через поколение воспринимают образ жизни тех стран, куда они эмигрировали. Это не обязательно полная ассимиляция, но мы точно видим, что с каждым поколением условно паттерн воспроизводства, например, людей, которые эмигрировали, все больше напоминает паттерн воспроизводства людей в этой стране. Опять же, это зависит от многих деталей. Да? Если, например, в стране хорошо устроена помощь, сохраняют свои культурные традиции и так далее, но их дети уже идут в школу в другой стране, где они усваивают все вот эти принципы, которые привели эту страну к ее благополучному, но вымирающему состоянию. И, соответственно, они все усваивают все те же принципы, и условно женщины понимают, что а вовсе и не обязательно. Да? Значит, как только тебе исполнилось, там, значит, месячные появились, выходить замуж и начинать рожать бесконечно. А мальчики тоже понимают, что, это, в общем, есть и другие какие-то более интересные занятия. Можно здесь стать программистом, еще чего-нибудь. И все,
или спермой. Торговать спермой, да, тоже
да,
хорошо.
Да, можно, да, приторговывать спермой, да, например. Потому что, соответственно, мужчин, которые готовы вступить в... Ну, это отдельная история, у меня тоже про это были большие разговоры, про child-free. готовы вступить на путь ответственности, у нас же еще и растет цена жизни. И раньше, почему в неблагополучных странах много детей? Ну, цена жизни там маленькая, да. Если мы посмотрим на прошлое, тоже рожали по 10 детей, но выживала половина. Например, у моей прабабушки было 8 детей, выжило 4. Ну, нормально, 50%, 50% хранили инфекционные заболевания, прививок нету, гигиена плохая, травматизм, некогда следить за всеми этими детьми. А сегодня у нас сверхценная, да, человеческая жизнь, и каждый ребенок еще нуклеарная семья, да, двое родителей. Ну, раньше тоже жизнь менялась с появлением детей, но как бы не было, ну, как бы не было другого пути. Поэтому все знали, что жизнь поменяется. Погуляй вот там несколько лет, а потом все. А сейчас нет, все уже это знают с раннего возраста, и вот опять те же, например, да, иммигранты второго поколения, вот, нафига мне это надо-то все. Можно же по-другому, оказывается. Можно же не брать на себя вот эту заботу о 10 детях, а можно жить в свое удовольствие. Поэтому это происходит. И глобального решения, чего делать, тут нет. Но мы точно это видим, что по иммиграции, что иммигранты воспринимают образ жизни, может, им не нравится, да, там, не знаю, религия той новой страны, но все равно все быстро соображают, что можно жить комфортнее, чем предполагается нормами твоей страны. И поэтому потихоньку это размывается с каждым следующим поколением.
Да-да-да, но я даже сейчас не про это уже отдельное. Ну, то есть в той ситуации, в которой мы оказались все, я имею в виду вот в связи с полномасштабной войной, русскоязычное какое-то население, все и украинцы, и русские, и белорусы еще туда же, на самом деле, тоже в эту же страту попадают. То есть это все равно все не про то, что мы выбираем что-то, да, и как-то там решали, как нам быть. То есть там уже это будет частная история у каждого человека, будет ли он хотеть, чтобы его ребенок изучал язык, ассимилировался там, или вот как раньше на Брайтон-Бич в Америке все там, да и сейчас до сих пор, послайсить и по это самое, и что-то еще.
Это, кстати, еще одна иллюзия. Раньше, наоборот, иммиграции предыдущих волн ассимилировались гораздо лучше. Это вот к вопросу прямо непосредственно о релокантах, о чем основная тема. Это иллюзия, что раньше люди могли Я ставлю режим, чтобы нас никто не беспокоил. Это иллюзия, что раньше люди не ассимилировались и жили, не пойми, как
опять это неправда. Ошибка выжившего, да,
получается? Ошибка выжившего, конечно. Это уже как бы поздняя история про Брайтон-Бич, когда образовалась комьюнити среди тех, кто говорит и на русском, и на английском, и может поддерживать жизнь тех, кто говорит только на русском. Это, ну, как бы анекдотическая история. На самом деле, вот представьте, иммигранты даже, не знаю, да, у нас же было несколько волн иммиграции, ну, например, революция, да, вот они уезжают в свой Париж или в свой Берлин, опять же, да, все туда же. И, значит, те, кто, ну, были те, кто сидел на чемоданах, известные факты, были люди, которые десятилетиями не распаковывали чемоданы. Все надеялись, что, ну, не может же этот кошмар быть вечно, и мы обязательно вернемся. Это вот, между прочим, вот это сейчас важный момент для тех, кто меня слушает. Дорогие друзья, не надейтесь, что этот ужас не может же длиться вечно. Вот есть примеры людей, которые десятилетиями надеялись. Советский Союз 70 лет продержался, как мы знаем. И они не ассимилировались. А обычно их судьба была печальна, потому что, ну, языка не знаешь, профессии нет, деньги, которые как-то с собой привозили, уже кончились, и они кончали плохо. А другие люди, которые понимали, что, ну, они не вернутся более реально, или, по крайней мере, не надеялись, что не вернутся, да, ну, что им оставалось делать? Это сейчас ты можешь быть русскоязычным журналистом или программистом и работать удаленно на компанию в России. Вообще не париться, язык не учить. Все друзья русские, значит, по интернету с ними общаешься, их много переехало, с ними ходишь, значит, пиво пить тут по вечерам. И вообще тебе не надо ничего для того, чтобы ассимилироваться и жить нормально. Раньше такой опции не было. Ты либо подыхал с голоду, или возьмем вот более показательную волну эмиграции, советская, да, когда начали отпускать. Уезжали же и пожилые люди в Штаты, например, да, и молодые. И они знали, что они уезжают навсегда. Тогда уже не было иллюзий, что Советский Союз сейчас развалится, это он потом взял да и развалился. А тогда казалось, что он навечно. Они знали, что даже звонить домой не стоит, потому что проблемы могут быть у тех, кому ты звонишь из-за границы. И все. И денег нет, средств к существованию нет. И вот интересный факт, да, люди, когда говорят, я не могу выучить язык, мне уже, дальше поставьте любое число, 18, 30, 40 лет, я никак не могу выучить язык. Вот и посмотрите на иммигрантов прошлых волн. Они просто точно знали, что если они не выучат язык, они сдохнут под мостом. Потому что там довольно жестенько было с социальными системами, никто их спасать не собирался. И прекрасно, замечательно люди выучивали язык в любом возрасте, потому что им нужна была работа. Потому что у них не было шансов, что они могут выжить или хотя бы, ну, как достойную вообще относительно жизнь, да, чтобы было, что каждый день поесть, вести без языка и без ассимиляции. Сегодня как раз ситуация иная. Сегодня куча людей могут это не делать, и я таких наблюдаю уже, ну, мы же раньше уехали, я вижу тех, кто приехал позже, и на самом деле тех, кто здесь уже давно. Сегодня люди могут себе позволить вообще не ассимилироваться в другую страну.
Ну, вот я, например, тоже, да, живу в Испании и как-то вот справляюсь.
Конечно, потому что из-за того, как устроен мир, мы можем себе позволить не ассимилироваться в другую страну. И с одной стороны, ну, казалось бы, меньше напрягаться. Не надо этот язык дурацкий учить, курсы эти посещать, чувствовать себя полным кретином на этих курсах, потому что ты сидишь, ничего не понимаешь. Да, правда, с возрастом, да, труднее.
Как маленький так сидишь, как ребенок какой-то.
Да, все маленькие кругом, а ты такой большой-большой тетя или дядя, и это все очень ужасно, ужасно неприятно. И мы можем позволить себе этого не делать. И мы, конечно, как обычно, наш мозг, мы говорили об этом, бережет нас от дискомфорта, и мы избегаем этого дискомфорта в моменте. Но надо понимать, немножко посмотреть на перспективу, что с годами это приведет к ситуации очень-очень плохой. Потому что кто его знает, да, сколько мы еще там продержимся на ситуации, когда мы можем не ассимилироваться и общаться с Россией. Может, там вообще будет скоро нельзя, и за это сразу, не знаю, расстрел на месте, сжигание, не знаю, все что угодно может быть. Ситуация может измениться, а человек совершенно не адаптирован к этой новой стране. Поэтому как раз сейчас у нас ситуация, да, выбора, раньше ее не было. Раньше люди либо адаптировались, либо помирали. Брайтон-Бич — это вот этот анекдотический случай, когда те, кто приехал позже, выживали за счет тех, кто вот сумел это...
двуязычие. Да, 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 это
комьюнити. Да. Угу. Вот, поэтому совет для тех, кто переехал, первое, не надо, если вам кажется, что это все может закончиться, потому что это настолько ужасно, что не может продолжаться долго, давайте посмотрим в прошлое. Ужасное может продолжаться очень долго, и не стоит рассчитывать, что оно кончится. Поэтому лучше рассчитывать на худшее и попытаться максимально ассимилироваться в той стране, в которой вы сейчас оказались. Потому что Бог его знает, чего там дальше будет. Но сейчас вы, по крайней мере, будете ассимилированы, сможете обеспечить себе подушку безопасности. Опять же, к вопросу о работе. Да? Выбирать работу из гораздо большего спектра возможностей, чем если вы продолжаете держаться за русский язык. Ну, сами представьте, какую работу вы можете найти в другой стране, если вы не говорите ни на каком языке, кроме русского. Надеяться, что вы станете великим блогером или инфлюенсером, и у вас будет вот кнопочка, как вот у вас, Татьяна, за спиной, это большая-большая иллюзия, которая будет стоить вам очень-очень дорого.
Это вообще, я эту кнопочку, кстати, надо убрать нафиг, потому что она ничего не дает на самом деле. То есть это
просто... А мне YouTube даже не прислал.
Да?
Да, у меня почти 300 тысяч, он мне так и не прислал. У меня дочка требует, скажи им, чтобы прислали, а мне она нафиг не нужна.
Хотите, я вам свою подарю?
Нет, зачем? Я тоже не понимаю. Будет пыль собирать только.
Да-да-да. Ну вот. И вот это как раз интересно про то, каким образом наш мозг... То есть вот вы говорите про префронтальную кору. Она что, больше сейчас работает и больше важна, чем как бы базовые вот это вот наши какие-то старые знания. То есть то, что подвижно и меняется, насколько оно сейчас помогает стабилизировать себя, потому что в этой бесконечно подвижной ситуации, в которой мы все оказались во всех смыслах, да, и мир весь просто куда-то двигается, и, блин, никак не успокоится. Так вот, нет, не то чтобы я хотела разобраться, что там происходит в префронтальной коре, но вот именно интересно, как это все связано с этим подростковым возрастом, когда она как раз формируется. Что вы скажете, например, на то, что недавно ВОЗ удлинила еще раз? Последний раз это было в 16-м, по-моему, году.
Да, еще раз удлинила.
Да, возраст как бы нас, пожилых людей.
Юности, продлила юность.
Это вам оно, блин, юность продлила. Она уже отодвинула еще дальше. Что происходит?
Происходит глобальная инфантилизация. Ну, мы это видим. Например, здесь, в Германии, мы должны кормить своих детей, обеспечивать их там деньгами, едой и так далее, если они учатся, до 26 лет. А если дальше, то, в принципе, есть там и до 30 возможностей.
Это законодательно, да?
Да, это законодательно, да. То есть в это время, 28, я уже была беременна первым ребенком. Это я еще старородящая по, значит, старым, да-да-да, канонам.
Значит, а так-то вы были бы беременна в 16, как
практически, да. Сейчас, да, здесь многие удивляются, что так рано, уже двое детей, ничего себе. Ну, как бы при том, что это... Я официально старородящая была уже, когда рожала первого. Значит, это происходит благодаря достижением нашего мира. Мы благодаря префронтальной коре построили вот этот мир полный комфорта, и действительно детки наши теперь могут учиться вот хоть до 30, а еще мы их и кормить будем. При этом родив их, да, тут же поздно рожают, то есть уже старенькие, значит, бабушка и дедушка будут кормить своих детей 26 лет или 30 лет, потому что детка еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет. Это кажется, что это очень хорошо. Как обычно, в природе и вообще в мире не бывает хорошего и плохого, а у всего есть две стороны. И всегда надо рассматривать эти две стороны и прикидывать, постараться, да, абстрагироваться от этого и прикидывать это вот в перспективе эволюционной, опять же, нескольких лет. Что хорошо, что плохо. С одной стороны, да, хорошо, что мы можем бесконечно выбирать. С другой стороны, у меня только что вот вышло видео на моем канале про то, что это большая и очень опасная иллюзия, и насколько выбор плох для нас. Огромный выбор вредит нам, уменьшает качество и нашей жизни, то есть мы становимся буквально менее счастливыми, более несчастными, и ухудшает качество выбор. Про это я не буду вдаваться, мы и так уже долго говорим. У меня там видео, где я подробно объясняю, как так, что некоторый выбор – это, безусловно, хорошо. Конечно, когда ты можешь выбрать между выжить и умереть, это как бы так себе ситуация. Когда у тебя есть все-таки некоторое количество опций, да, то есть, ну, опять же, да, там, мальчики в бандиты, девочки в проститутки, хорошо, когда есть еще какие-то варианты, кроме этих двух. Это хорошо. Но когда мы становимся в ситуации бесконечного выбора или очень большого выбора, то это приводит к тому, что мы делаем, мы становимся несчастными из-за того, что мы думаем, то, что мы выбираем, мы всегда не уверены, что это оптимальный и лучший выбор. И у нас есть иллюзия, что есть так много опций, наверняка найдется та самая идеальная и оптимальная. Это иллюзия, мы только что это обсуждали. Нет никакого правила, что у вас обязательно есть таланты, склонности. Какой-то профессии вы просто ее не нашли. Нету никаких генетически заложенных склонностей быть спортсменом, биологом, значит, кондитером или кем-то еще. Это в пещерах не было отбора. Возможно, у вас вообще вы просто работать не любите. Это, в принципе, тоже нормальная ситуация, да, потому что работа – это труд и напряжение. Это не значит, что вы должны до бесконечности выбирать, сидя на шее у своих родителей, потому что рано или поздно родители умрут, и вы останетесь без профессии. То есть вот это иллюзия бесконечного выбора, и то же самое касается отношений. Да? Раньше, ну, как бы было не принято, да, поздно заводить отношения, и было не принято жить там до брака с большим количеством партнеров, и поэтому довольно рано все заводили отношения и заводили детей довольно рано, пока еще здоровые, молодые были силы этих самых спиногрызов, значит, вывозить. Были ли они счастливы? И были ли они счастливее, чем сейчас? Все, значит, задают этот вопрос. Нет ответа на этот вопрос. Думаю, что в целом да, хотя разные бывают ситуации, потому что когда ты знаешь, что что-то неизбежно, ну окей, все так живут, и ты так живешь, и как-то это вроде бы и нормально, и ты примиряешься, опять же, это мозг наш, да, примеряет нас с неизбежным, как в концлагере. Большинство людей как-то справляются с этой ситуацией, потому что иначе бы, ну, ты бы не выжил. Наш мозг приспособлен, в принципе, приспосабливаться к очень широкому спектру дискомфорта, и он перестает нам быть дискомфортным, потому что ты знал, что у тебя нет выбора. А сейчас, когда ты знаешь, то сначала думаешь, нет, я не готов вот сейчас ввязаться во все это материнство, это все подгузники, твоя жизнь больше тебе не принадлежит, абсолютно все правда, трудно, бессонные ночи, все такое. Я еще, пожалуй, погуляю. Значит, и долго-долго. Потом в какой-то момент ты начинаешь понимать, что времени-то осталось мало, начинаешь мучиться. А вот с этим или с тем, или с третьим, услуги, опять же, банки спермы все более популярной становится эта услуга, потому что, в конце концов, обилие выбора приводит к тому, что ты никого не можешь найти, идешь в банк спермы. А потом, и дальше начинается терзание, а не поздно ли, а мутации или немного у меня уже, много, безусловно, чем старше, тем хуже, причем для обоих партнеров. И вот эти все бесконечные терзания приводят к тому, что мы становимся несчастными, часто не выбираем ничего, прокрастинация выбора, или выбираем опцию, которую считаем, что она хуже других, и объективно часто при обилии выбора та опция, которую мы выбираем, оказывается хуже, чем если бы мы выбирали из меньшего количества опций. Ну, потому что мы бесконечно перебираем щами, и опции доступные просто кончаются, ну, потому что мы не становимся моложе, и другие, кто пошустрее, принимают выборы, значит, захватывают лучшие опции. То есть вот это... Тяжелая ситуация для подростков, и моя им рекомендация, вот не надо в эту иллюзию впадать, лучше самим себе поставить некие границы, что да, ВОЗ может продлять молодость хоть до 60 лет, но Это сколько угодно. Вообще, что после пандемии, к сожалению, стало ясно, что с ВОЗ надо что-то делать. Честно говоря, да, вообще да, закрыть и новую открыть. А, потому что чем этих переделывать, лучше новых сделать. Хотя сейчас надо взять паузу, что в Америке со здравоохранением происходит. А мы не можем без Америки, конечно, никакое мировое здравоохранение поддерживать. Давайте тоже не будем питать иллюзии на этот счет. Там и лучшие исследования, и лучшие лекарства. И вообще все лучше. Но пока надо возьмем паузу, там как-то все очень турбулентно, лучше сейчас ничего не решать в такой ситуации. Вот, для подростков, не ведитесь на вот эту иллюзию, что у вас впереди бесконечное время, бесконечные опции.
Вот вы это... все время говорите, не ведитесь на иллюзию.
Да, это можно...
Давай, мне хочется время спросить, а как? Это я всегда к психотерапевтам приходила раньше, говорила, так что делать-то?
Сколько вешать в граммах?
Да. Сколько?
Как сказать, что ты старый, не говоря этого? Да? Ведите программы.
Нет, ну просто хорошо. Не ведите...
Это я про себя.
Нет, ну да. Нет, это все вам еще впереди предстоит. А, как? Как не вестись на иллюзии? Где должна быть? Ну хотя бы давайте возьмем вот эту остановку в прокрастинации выбора. Где должна она произойти?
Да. Это очень хороший вопрос. Сделать это можно вот тут, как раз-то префронтальная кора, та самая наша знаменитая, вам и понадобится. Для этого вам нужно набрать некий набор знаний. Пожалуйста, на YouTube-канале у меня много про это, да, минутка рекламы. Закончили минутку рекламы. Получить объективное представление о том, как устроен и работает наш мозг, и что понять, что мы... Мозг материален, и мы работаем на основе того железа, которое в нас встроено. Мы биологические машины. А биологические машины отбирались и выживали, сконструировались природой по одному принципу размножения наиболее приспособленных. Мы можем вообще быть child-free, мы можем вообще не интересоваться детьми, но наше железо направляет нас всегда, исходя из этой базовой программы. Нам нравится то, что способствует нашему выживанию и продвижению наших генов в череде поколений, не нравится то, что этому мешает. Понимая вот эти базовые механизмы, дальше уже можно смотреть на ситуацию, посмотреть, как будет реагировать наша биологическая машина, и решать, а надо ли вам это реально для хорошей жизни. Ну, с прокрастинацией выбора, например. Бесконечный выбор, наша машина будет реагировать, будет нас заставлять перебирать все опции, пока мы не найдем тот самый идеальный вариант в иллюзии, что он есть. Его нет. Мы знаем точно, вот я писала, опять у меня на канале есть подробнее, что ухудшается и качество выбора, и наше состояние после выбора, поэтому решением является самостоятельно ограничить себе диапазон этих опций, да, по критериям, которые вы себе, используя, наконец-то, вашу префронтальную кору, а не эмоции, признаете важным. Ну, например, вы как выбрать профессию? Эта профессия должна в среднем приносить мне не меньше X в год для того, чтобы я мог себя содержать и, возможно, семью, если я захочу заводить семью, или хотя бы кота прокормить, а не побираться на него в Твиттере, как принято нынче делать. И она не должна вызывать у меня, например, отвращение, и все-таки там к 20 годам уже можно примерно понять, хотя бы вы технарий или гуманитарий, в какой сфере находятся ваши склонности. Отвечать склонности можно еще добавить пару критериев, ну, типа офис, удаленка, не знаю, там, рабочий день нормированный или более автономная работа, и ограничив выбор вот этим некоторым количеством критериев, попробовать несколько вариантов, ну, посмотреть, а дальше после определенного, скажем, посмотрю 5 вариантов, ну, пробую профессию, а дальше беру первый, который удовлетворяет этим критериям. На самом деле, если брать алгоритмически, да, как компьютеры делают выбор, там этот оптимальная черта, после которой надо принимать решение, это 37%. 37% всех возможных вариантов, 37% времени, которое вы готовы потратить и так далее. Тогда, просто чисто математически, вероятность успеха в такой ситуации больше. То есть все, что вы перебираете после этого, вы уменьшаете шансы найти оптимальный вариант. Например, когда вы ищете квартиру, да, вы снимаете квартиру, и можно бесконечно смотреть, в какой момент, да, говорить, да, я беру, в какой момент прекратить. Вот оптимальная, значит, стратегия 37% либо времени, либо общего количества квартир, которые вы готовы посмотреть, после этого вероятность успеха где-то 60%. Это лучшее, что можно получить, чисто математически, да, с точки зрения компьютерной логики, так скажем. Вот, ну, в жизни, понятно, можете на 37% опираться, а можете просто поставить критерии и ограничить все остальное. Например, вы должны себе сказать, в 18 лет или там в 21 год я должен съехать от родителей. Как бы детство мое не будет продлеваться до 46, я хочу съехать. И, исходя из этого, выбирать. Иллюзия, что у вас только опций, вы обязательно найдете лучшее, это иллюзия. Вы сможете найти действительно лучшее, когда у вас будет опыт, когда вы не будете бесконечно перебирать опции, не погружаясь в них, а когда вы что-то по-настоящему попробуете. и вы точно сможете сказать, это ваше или это не ваше. Готовы вы мириться с недостатками профессии, тех ограничений, которые накладывают, или не готовы? Хватает вам денег, не хватает? Только так можно сделать. То есть, и так это касается всего. То есть в нашем современном мире с его бесконечными выборами, а это все иллюзии, это иллюзорный выбор, на самом деле он ухудшает качество жизни и качество принятых решений. Самостоятельно ставить себе те или иные ограничения парадоксальным образом, это улучшит качество ваших жизней и качество ваших выборов. Вот какое умение хорошо бы освоить, а не до 46 лет оставаться ребенком. И думаю, что ребенок это не так биологически. Да, мы сегодня чуть здоровее, чем наши предки, потому что жизнь-то у них была тяжелая, но тем не менее все те же биологические законы работают. И если вы в 46 решите, что вот теперь-то можно подумать о семье, у меня для вас плохие новости.
Так, спасибо, что вы напоминаете, во-первых, все время о своем канале. Это прекрасно, я сама туда сейчас побегу. Во-вторых, о том, что мы уже долго разговариваем. Спасибо еще раз за это. Но у меня тогда последний провокационный вопрос. Если мы говорим о том, что выживут сильнейшие когда-то там после нас, то как вы думаете, сильнейшими окажутся те, кто делился на черное и белое и тупо подходил к жизни, что типа буду делать проще, как мне хочется, и вообще ничего не делать, и полагаться на других, и вот что там мне скажут, то я и сделаю, и никаких выборов я делать не буду, потому что у меня нет на это сил. Или победят те, кто на втором курсе сделал выбор между биологией и чем-то там еще. То есть те, кто задумывается и принимает все-таки свое решение. Я понятно спрашиваю?
Да, все понятно, хороший вопрос. Мне нравится, когда говорят наши иллюзии с нами. Этот вопрос очень хорошо показывает, как это происходит. Во-первых, маленькая корректировка сразу. Выживают не наиболее сильнейшие, выживают наиболее приспособленные. Это не к нынешним условиям. Хорошо. Это не означает сильнейший. Сильнейшие как раз часто умирают. Данко, который вырвал сердце и провел всех за собой, умер. Да? А остальные выжили те, кто за ним пошел. Это часто история, да, вот эти все хвосты гаусианы, все эти выбросы, они часто не сохраняются, именно потому что они первыми попадают под удар. И дальше, значит, что мы подразумеваем под выживанием? Вот этот глобальный конфликт, я все время на него обращаю внимание, потому что мы как система устойчивы, когда поколение за поколением, десятилетия, столетия, тысячелетия выживают наиболее приспособленные к нынешним условиям. Выживают, значит, детей оставляют, потомство оставляют. Именно наиболее приспособленные. Тогда со временем генетический пул меняется, и мы меняемся. Мы вот если мы недавно были в музее, в Неандертале как раз, да, и там, в частности, показаны, рассказано интерактивно, для детей хорошо подходит, рассказано как бы слова, как с нами говорит там австралопитек, homo erectus, homo sapiens, дальше неандертальцы. Вот как мы прошли этот путь от маленьких, похожих, еще очень неотличимых от обезьян австралопитеков до нас. Поколение за поколением, тысячелетие за тысячелетием детей оставляли больше, наиболее приспособленные. Поэтому вот это надо понять. Если одно дело выжить самому, а другое дело – сделать так, чтобы человечество было лучше. Человечество как вид стало лучше. Для этого нам необходимо не менее двух детей на женщину, а лучше более двух детей на женщину. Это я не к тому, что я сейчас, значит, пропагандирую, давайте все размножаться. Хотя, как бы, ну, в принципе, это было бы неплохо, потому что мы вымираем. Не надо путать. Прекраснодушная цель выживания человечества, чтобы оно стало лучше, означает, что каждому отдельному человеку сейчас необходимо обзавестись двумя спиногрызами. Только так мы можем гарантировать, что наши гены, классные, как нам кажется, останутся в генетическом пуле. Только так мы можем гарантировать улучшение человечества со временем. А кто это? Наиболее приспособленные. Сейчас мы поговорили, что да, если ты эксплуатируешь систему, если человек понимает, что можно не работать, а сидеть на социальном пособии, и иметь много детей, и они будут там бесплатно, значит, ходить в садики, или даже не будут ходить, потому что ты можешь не работать и сидеть с ними дома. То вот будущее человечества. Это очень звучит неприятно, и даже могут обвинения быть, да, во всяких нехороших вещах. Но я просто призываю посмотреть на картину в перспективе. Как оно будет развиваться? Кто больше детей оставляет, то эти гены, которые в этих людях содержатся, будут обогащать генетический пул со временем. По-другому не работает. Мы так, вот так на этой планете устроена жизнь. И другого не дано. И если наиболее приспособленный окажется приспособленцем, то так, так тому и быть. Значит, дальше в генетическом пуле будет увеличиваться количество генов, которые обеспечивают такое поведение. Вот это все, что надо знать о нашей биологической сущности. И тут проблема конфликта индивидуального и коллективного, на котором у нас все наши проблемы социальные проистекают ровно из этого. Мы сегодня заточены на индивидуализм, на личный комфорт, на поиск себя. Это хорошо и прекрасно, да, это лучше, чем выбор, да, умереть или как-то влачить жалкое существование. Но это приводит глобально к ухудшению ситуации для всех. Потому что, ну, лучшие, самые творческие, там, я не знаю, ищущие себя, меньше оставляют потомство. Поэтому глобально надо понимать, куда человечество движется как вид. Не в очень хорошую сторону. А если еще что-то произойдет, это все, мы опять же, ну, как бы думаем, что все будет как с прогнозом погоды, что погода завтра будет примерно как сегодня. Но мне кажется, события последних лет показали, что это вполне может быть не так. И что какой-нибудь черный лебедь прилетит и может переломить ход развития всего этого совершенно в странную сторону. Эффект бутылочного горлышка никто не отменял. Мы, кстати, его проходили, похоже, минимум дважды в нашем прошлом. Это когда в результате экстремальных событий, ну, обычно это изменение климата было в прошлом, резкое похолодание, выживало какое-то счетное количество, буквально счетное, несколько сотен количеств Homo sapiens, и именно их потомками мы являемся. Если случайно самые лучшие умерли, то мы остались потомками не самых лучших, а тех, кто выжил тогда. И это снова может произойти. И если вы один, у вас нет детей, то с высокой вероятностью ваши гены исчезнут из пула. Вот, вот так вот. И вот как решать этот конфликт индивидуального и коллективного, не знаю, человечество... Не думаю, что оно сядет, соберется какая-нибудь ООН и решит коллективно. С этим мы как-то не очень хорошо справляемся. Каждый решает этот вопрос для себя, но мои прогнозы не очень веселые. Мне кажется, что все будет развиваться по худшему сценарию, потому что все хотят жить комфортно, не хотят напрягаться, а значит, индивидуальное будет торжествовать над коллективным, а значит, даже примитивное коллективное будет выигрывать над индивидуальным, над самым развитым индивидуальным, увы.
Ужасно.
Так себе.
Не хочется, конечно. Но, с другой стороны, слушайте, не все же такие умные, как вы, Ирина. Вот что я хочу вам сказать. На этом я и хочу закончить.
Но выживание – это не про это.
Нет, но это, тем не менее, я про то, что погружать себя, конечно... Ну, то есть, как мы можем думать вообще в свой... свои какие-то разнообразные там по ограниченности мозги посвящать тому, чтобы думать о том, как мы будем выживать. Это вот вы только так можете думать. Популяризаторы науки. До свидания.
До свидания.
Идите и думайте дальше. А мы уж как-нибудь. Интересно все это. Ну, спасибо вам большое.
Я просто... Надеюсь, это было не очень мрачно, но просто я всегда предлагаю посмотреть на вещи в перспективе. И тогда многие выборы с этой точки зрения, они оказываются проще, чем нам кажется. И поиск решения кроется не в копании в себе, а совершенно в другом взгляде. Взгляде с высоты эволюционного птичьего полета.
Спасибо вам, Ирина.
Спасибо за приглашение.
Да, спасибо вам за вашу высоту, вашего птичьего полета. Ладно, спасибо вам, правда, огромное. Я просто наслаждаюсь, тоже подписана на ваш канал и надеюсь, что это все сделают сейчас же немедленно. Удачи.
Спасибо, мне будет приятно. Спасибо.
Друзья, предлагаю всем подписаться на канал Ирины Якутенко. И еще более усложнить себе жизнь, потому что все-таки сложная жизнь, она нужнее и важнее, и интереснее, чем жизнь без какого бы то ни было выбора и желания его делать. До встречи через неделю.